Добрый день, я Любовь Якельна, рада всем зрителям телеканала «Союз», всем, кто смотрит программу «Таинство Церкви». Сегодня архимандрит Мелхиседек продолжает отвечать на ваши вопросы. Здравствуйте, батюшка.
Добрый день, Любовь Сергеевна, добрый день, дорогие братья и сестры, дорогие телезрители.
Небольшой перерыв был у нас по объективным причинам. Вопросов накопилось много. Вы знаете, иногда на меня обижаются зрители, даже мои близкие друзья. Говорит, вот не отвечайте на мои вопросы. Ну, я, во-первых, не знаю, чьи вопросы.
То есть подписываются.
Да, ну, во-вторых, действительно, не всегда мы успеваем. И, правда, вопросов очень много, поэтому я заранее прошу прощения у всех. Но мы стараемся с вами отбирать вопросы похожие.
Да.
Которые можно было бы общить. И первый вопрос, отец Мелхиседек, кстати, он тоже достаточно часто встречается в разных вариантах, пишет Елена. Батюшка, нам часто иногда говорят, что нельзя у Бога ничего просить. Ни здоровья, ни милости, чтобы Господь скорбей не посылал. Ну вот она пишет, мы же знаем из Писания, что, например, Иоакимана вымолили у Бога дочь нашу, Пресвятую Богородицу Захарию и Елизавету, и Анну Предтечу. Больные просили Христа исцелить их, и Он их воскрешал. Даже по просьбе родных. Что здесь? Мы с вами как-то говорили на эту тему, помните?
Я просто не понимаю, кто может говорить, что у Бога ничего просить не надо и не стоит. Тут просто немножко надо, может быть, чуть-чуть пояснить. Но у нас в нашем храме, ну и во многих других храмах, есть традиция на предпоследней шестой неделе прочитывать трех евангелистов. Вот я сегодня читал Евангелие от Луки. Сегодня читали где-то глав 15, мы за утренним богослужением. И вот сегодня я только читал такие слова. «Просите, и дастся вам, ищите, и обрящите, толците, и отверзится вам». То есть показывается даже некоторая мера последовательности и настойчивости. «Просите, и дастся вам, ищите, и обрящите, толците, и отверзится вам». И Господь в другом месте Писания говорит – Царствие Божие усилием берется, и нужницы восхищают его, то есть те, кто употребляет усилия. Поэтому самое главное, чтобы это касалось нашей внутренней жизни. Надо очень хотеть быть святыми, надо очень хотеть избавиться от греха, надо очень хотеть иметь ту или иную добродетель, надо этого очень хотеть. А об этом апостол Павел так и говорит, воля Божия, святость ваша во Христе Иисусе, вот ни много ни мало. Ни много ни мало, каждый должен стремиться к святости. Но у нас еще обыкновенная мирская жизнь, в которой есть очень много бытовых вопросов, очень много вопросов экономических, физических вопросов, связанных со здоровьем. И, конечно, они все в прошении, они все в богослужении, они все есть. И поэтому нам даже Господь заповедует, хлеб наш насущный дашь нам дни. Сегодня тоже, кстати, в Евангелии звучал этот призыв, как бы апостола спасли, научи нас молиться. И Господь даже этого насущного хлеба не исключил из повседневных наших прошений. Поэтому просить можно у Бога все, что угодно. Но самое главное, заканчивать мысленно. Не моя воля, но твоя да будет. Полезно. А если не дается этого, значит, пока не пришло время, значит, пока не полезно, значит, не душеспасительно. А поэтому и наоборот, когда Господь видит желание человека, и Он готов это принять, готов это исполнить, и готов к тому или иному вопросу решить, то ли это будет внешний, то ли внутренний вопрос, то Господь тогда посылает. И поэтому это самое главное, показать свою готовность это исполнить. Ну и потом, так сказать, уже то, что не дается не сразу, то и ценится. А то, что дается сразу, то и не ценится. Поэтому я думаю так.
И в одной из наших программ мы с вами говорили о том, что просить надо не только здоровья, не только материального благополучия. Да. Но помните, вы говорили, что давайте не забывать о своем духовном состоянии.
Ну, конечно.
Давайте просить Господа, чтобы Он дал нам возможность покаяться, исправиться.
Ну, да.
Дал видение собственных грехов, о чем мы забываем. Не шли бы только с материальным, да?
Ну, конечно. Но и в этом здоровье мы же прекрасно понимаем, что наша вся жизнь, она не к младости, она и к старости. У кого-то, ну, пока молодежь, понятно, пока на пик только поднимается. А люди, которые с горки уже сходят. Интересно, а вот какая горка возрастная? Но Писание говорит, жизнь человека 70, если в силах 80 лет. 70 делим пополам, получаем 35. 80 делим пополам, получаем 40. Значит, горка и значит пик. 35-40 лет. А потом уже идет жизнь человека под горку. Ну вот что, здоровье-то, когда мы идем под горку, здоровье не прибавляется, а здоровье убавляется. Поэтому что надо в этот момент просить? А в этот момент надо просить терпения, мудрости, рассудительности. Во-первых, здоровье – дар Божий, и здоровье надо поддерживать. И тоже безалаберно не растратить его, потому что нам святые отцы Писания говорят, врачи и лекарства от Бога. И поэтому нам тоже за этой врачебной помощью надо с осуждением обращаться, разумно к этому подходить, и здоровье надо беречь, потому что оно одноразовое. Второго тела нам никто не даст. Второе тело, кстати, будет, только будет там уже вечности, уже будет другое тело, о котором, кстати, это сказано, не знаю, апостол Павел говорит, я не знаю, что я буду там, то есть вечности, я не знаю, говорит апостол Павел, что я буду там, знаю только, что буду подобно ему, потому что увижу, как он есть, подобно ему. И вот подобно ему святые отцы некоторые имели такое суждение, что люди воскреснут в возрасте Иисуса Христа. Буду подобно ему, вот, который уничиженное мое тело преобразит так, что оно будет сообразно славному телу его. Слава Господу нашему Иисусу Христу, который уничиженное мое тело преобразит так, там в вечности, что оно будет сообразно славному телу его. Оказывается, тело Христа, оно тоже, тоже есть и существует, потому что мы знаем явление Господа после воскресения. Апостол Фома же своими руками осязал воскресшее тело. Так? Но Господь прошел через закрытые двери. Значит, когда видел своими руками физическое тело, да, а когда прошел через закрытые двери, наше тело через закрытые двери не войдет. Значит, какое-то иное тело, хоть и физическое, но для нас пока непонятное. Будет какое-то тело, иное, преображенное, но будет наше тело, потому что душа без тела – это дух. Тело без души – это труп. А тело вместе с душой – это целостный человек. Вот что будет в вечности после воскресения, мы до конца не знаем. Только знаем о том, что там не будет ни болезни, ни печали, ни воздыхания, но жизнь и радость бесконечная.
Спасибо, отец Мельхиседек. Вот очень сложный вопрос, но распространенный. Дорогой батюшка, в Писании есть слова «через рождение детей будет женщина спасена. Как же быть тем, у кого нет детей?»
Жена
что вы думаете об этом?
Есть такие слова у апостола Павла. «Если прибудет в святости с целомудрием». Дело в том, что в деяниях апостольских есть такие слова. «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется. И творящий волю Отца моего, он наследует жизнь вечную». Поэтому с детьми или без детей самое главное – вести христианскую жизнь. Самое главное – жить по Евангелию. А уже, так сказать, кому-то должен этот, кто-то этот несет крест, кто-то несет крест многодетности, кто-то несет крест бездетности, один и другой, тоже не сладкий. Кто-то несет крест недостатка здоровья, у кого-то, наоборот, это здоровье приводит к каким-то последствиям, к таким, что он везде лезет, везде ему все надо, вот, на гашетку жмет, на скорость жмет, и где оказывается, тоже понятно, где оказывается. Есть такая нехорошая поговорка: кто быстро ездит, того медленно несут. А кто особенно быстро ездит? Ну, мажоры. У кого это здоровье, то оно как бы через край. Поэтому все красит мерой. Поэтому мы спасаемся не конкретными условиями жизни. То ли рождаем, то ли не рождаем, богатые, бедные, со здоровьем, без здоровья, умные, не очень богатые, бедные. Человек не этим спасается, человек спасается исполнением воли Божией. Где она? В Евангелии. Поэтому еще раз в этот момент вспомнилась простая вещь, простая мысль. Антон Павлович из Чехова. Берегите в себе человека. Вот нам бы этого не забывать. хранить в себе
да,
человека.
Замечательные слова.
Человек, конечно, с большой буквы,
берите
потому человека. Что мы это, как апостол Павел, мы народ Божий, царственное священство, призванные в удел Божий возвещать славу Его. То есть мы народ Божий, не надо никогда об этом не забывать, чтобы не говорили, какие же вы христиане, чтобы так не говорили, наоборот, чтобы люди говорили, надо же, это Божий человек. Вот я про многих такое слышал, но вот дай Бог, чтобы на нашей светской работе о нас могли бы такие вещи сказать, Божий человек. А в чем Божий человек? Добродушный, откровенный, доброжелательный, милосердный, сострадательный, внимательный, смиренный, откровенный, любвеобильный, дружелюбный.
Дружелюбный.
Да, угу. Так сказать, без всякого двойного дна. Вот о нем и скажут, да, говорит, Божий человек. На многих людях я такое слышал.
Батюшка, а скажите, как церковь относится к усыновлению? Некоторые советуют, что в таком случае, если бездетная пара...
Дело в том, что это все, Любовь Сергеевна, все да. индивидуально. Дело в том, что, конечно, это дело очень серьезное. Вот и надо той паре, которая собирается это делать, или на этот шаг решиться, конечно, с духовником, чтобы духовник мог понять, понесут или нет.
Так, по силам ли?
Конечно, угу. Так сказать. Поэтому дело очень серьезное.
Особенно, когда берут в возрасте детей.
Ну, конечно. Ну, дело святое. Ну и серьезно, поэтому...
Чтобы не было, отдали обратно, да?
Конечно,
такие же случаи,
конечно.
Увы, не редкость.
Редкие, но бывают, но вот чтобы так сказать, люди были готовы встретить не
а
только...
А это трагедия еще одна.
Да, не только встретить все, что будет как по их планам, но и быть готовым, что будет совершенно неожиданно, могут быть разные неожиданные вещи, к этому тоже надо быть всегда готовым. Поэтому совета и рассуждения, и благословения... Надо решаться на такой поступок, большой и великий.
Вопрос просто постовой. Правда, пост у нас уже закончится через неделю. Мы с вами вступаем в Страстную Седмицу. Но, наверное, вопрос этот и еще более актуален. Батюшка, что-то с постом обострились чувства нелюбви к людям, неблизким. Борюсь с этим, но тщетно. И вообще полезли наружу все мои недостатки. Что-то делаю не так ли молюсь. Что мне делать? Ну вот, постом у человека все обострилось.
Вы знаете, недавно была память Семена, нового богослова. И он говорит, что одно из светодаяний, такое интересное выражение, светодаяний, то есть даяние света от Бога человеку, есть видение его грехов, человека. И епископ Игнатий, ссылаясь на одного из святых отцов, говорит о том, что увидевший свои грехи больше, чем больше того, кто сподобился видеть ангела. Дело в том, что как раз это и есть, может быть, явление благодати Божией, которое человеку приоткрывает его внутреннее состояние. Для чего? Чтобы узнать свою немощь, смириться перед этим, познать, что никакие мы не духовные люди, ни на какой мы ступеньке не стоим почти, но нулевой. Чтобы эту гордыню обнулить, и через обнуление этой гордыни, может быть, и начнется духовная жизнь, и, может быть, начнется как раз призывание благодати Божией. Потому что, когда обнуляется гордыня, только тогда мы что-то можем делать. Кстати, у Паисия Афонского, я не раз это приводил пример, но он очень замечательный и душеполезный, поэтому я его еще раз приведу. Он говорит, наша жизнь должна быть похожа на жизнь космонавтов. Вот смотрите, когда стартует ракета с космонавтом, идет обратный отчет 10, 9, 3, 2, 1, 0, пуск.
Да,
и он говорит, когда обнулится наша гордыня, только тогда возможен старт нашей духовной ракеты к небу. И поэтому у этого человека вот пост как раз для того, чтобы увидеть наши грехи. Мало того, что мы же каждый день, но когда люди бывают на богослужении, великим постом, Господи, дай мне зреть мое прегрешение, дай мне зреть мое прегрешение. И вот Господь дает увидеть. Потому что многие хуже, когда человек, будучи больным, считает себя абсолютно здоровым. Это очень, очень плохое состояние. То, что человек увидел, это начало движения к выздоровлению. Так же, как вы помните с вами, но мы же самое главное – это установка диагноза. Как,
да.
как только установили диагноз, только тогда возможно правильное решение. Вот человек увидел это.
Отец Мессия, вот вопрос, вы знаете... Да я вот сколько себя помню в церкви, а я же все-таки немало лет.
Да.
Вот этот вопрос, вот столько же лет он
существует.
И существует, и поступает. Моя сестра верит в душе. В храме бывает редко, исповедовалась один раз в жизни, можно ли ей соборовываться. Но вот эта вера в душе, вот что 30 лет назад, уже кажется, 30 лет, уже и книжки, и церкви, и храмы, и проповеди, и службы. Но опять вот эта вера в душе и Бог в душе, это надолго у нас вообще-то?
Это почти навсегда.
Думаете?
Так и будет у многих. Потому что, Господь, помните, вот в Евангелии говорится, сеется Слово Божие. Одно сеется при дороге, сеется на каменистой почве, сеется в тернии и сеется на доброй земле. Посеяно при дороге тут же топчут. Посеяно на каменистой почве, на камне, чуть-чуть сходит, потом засыхает. Поэтому это вот образ восприятия человека, готовность восприятия, меры его восприятия духовной жизни. Один на 3%, другой на 10%, третий на 50% и так далее. Могут воспринять духовную жизнь. Благодаря тому, что у человека есть желание понятие вообще. Она один раз в жизни соборовалась, один раз в жизни причащалась. Имеет понятие о соборовании.
Да, уже имеет.
Ну и пусть приступает. Дело в том, что как таблетка и лекарства нужны не здоровым, а нужны больным.
Ну там же мы молитвы читаем. Исцелены Божие мы поем. Батюшка, а если она не верит в это и в душе,
нет,
исцелит ее Господь?
Нет, конечно, будем на это надеяться, что слова Евангелия, потому что во время Таинства Соборования 7 раз читается апостольские послания, читается 7 раз отрывки из Евангелия. И думаю, что Слово Божие, конечно, человека коснется, это благодать, независимо от того, что какая мера ее веры. Ее в храм привела вера, а не безверие. Поэтому,
да, ну безусловно.
И поэтому пусть этот человек, да, даже пусть молится, вот сестра ее пусть передаст своей сестре, пусть молится такими словами. Верю, Господи, помоги моему
неверию.
Да, на 1% верю. Помоги моему неверию. Будем на это надеяться.
Да, замечательно. Батюшка, тоже вот интересный вопрос спрашивает одна наша телезрительница о том, что ее муж... Знаете, об этом просто часто говорят. Он интересуется тем, что есть у человека, который выходит из комы, некие видения. И есть об этом, кстати, много рассказов сейчас и на телевидении, и в интернете, естественно. Она говорит, а вот он интересуется, как же к этому относиться. Может быть, это просто какой-то бред больного человека. А он выходит из комы и говорит, я видел ангелов.
Или многие другие.
Да, или что-то другое.
Да. Ну, дело в том, что, безусловно, это тоже какой-то опыт жизни человека. Мы же говорим о потустороннем мире. Мы же говорим, так сказать, о каком-то неком свете. Мы же говорим слова такие. На том свете. То есть этот свет, есть еще метафизическая реальность, есть еще реальность духовной жизни, которые нам приоткроются только тогда, когда мы сами окажемся в вечности. Пока мы здесь, на земле, и мы только имеем опыт того видения, того понимания, того физического опыта, который нам доступен. А оказывается, могут быть такие состояния, когда человек уже соприкасается с духовным миром. Есть такие состояния, когда приоткрывается некая форточка в область, уже невидимую, в область уже потусторонней реальности. И это на самом деле реальность, и этот опыт, он в жизни нашей веры, он есть. Мы обратимся, если к опыту жизни апостола Павла, он говорил, я был восхищен.
Да-да-да.
Я был восхищен. До третьего неба. И слышал глаголы неизреченные, которые невозможно пересказать человеку. То есть у него был опыт видения иной духовной реальности. Поэтому просто надо понимать о том, что есть и такой опыт, есть и такие явления, и поэтому надо относиться к этому к широкому пониманию того, что наша жизнь, она не только вот здесь, не только здесь, она еще и там. И вот когда она еще и там, это немножко нам приоткрывается, что нас ждет. Хотя
Ну, слишком, наверное, не надо увлекаться, да, этим и задаваться вопросами.
Дело в том, что какую реакцию в душе порождает то или иное видение, то или иное откровение. Если это отчаяние, если это безверие, если это ужас, вот, то это, конечно, не душеполезно. Если это приводит к укреплению веры, если это приводит к покаянию человеческому, к покаянию человека, к осознанию своих грехов, к представлению, что и я, может быть, окажусь перед этой реальностью, что я скажу, что отвечу, как я поступлю. Помните, даже у Познера есть такая, в конце его передачи, у него есть такой внутренний его прикол. Говорит, а когда вы явитесь перед Господом Богом, что вы ему скажете? Угу. Вот. То есть он тоже предполагает...
Что может представить.
Да, он тоже предполагает...
Не исключает возможности.
Не исключает этой возможности, да, непонятно сказать. Он имеет к этому...
Ну, он говорит, что он атеист, открытый. Он...
Да, ну, тогда непонятно, почему он этот вопрос задает.
Ну, всякий атеист, батюшка, мне кажется, в душе.
Ну, понятно. То есть, ну,
самолет садится, и как в самолете нет атеистов.
Крестится все. Но, однако, он предполагает эту реальность. Вот, или, во всяком случае, о ней проговаривает. Вот и мы тоже должны об этом задуматься. А если эта реальность на самом деле существует? Хотя бы, если атеист сам себе должен этот вопрос задать. А если на самом деле существует, да. Что я скажу Господу Богу? И вот если эти откровения и этот опыт тебе свидетельствуют о духовном мире, тогда это должно в душе породить ответственнейшее отношение к своей жизни. У епископа Игнатия есть такое выражение. К сожалению, говорит он, люди сейчас живут так, как будто им никогда не пришлось бы умирать. А умирают так, как будто бы им никогда не пришлось жить после смерти. Вот, вот и поэтому надо жить так, что нам придется умирать. То есть об этом надо помнить, чтобы нашу жизнь провести как можно ответственней и совершенней, и хотя бы, так сказать, более человечней.
3 минуты осталось у нас до конца программы. Однажды митрополит Антония Сурожского, нашего с вами любимого, да, спросили: «Владыка, ну как дети мешают в храме молиться?» А он ответил: «Если бы вы молились, дети бы вам не мешали».
Чуть-чуть не так.
Ну, смысл.
Если бы вы молились по-настоящему. Дело в том, что по-настоящему у нас молиться могут единицы, и поэтому, когда родители не следят за детьми
И все же, да, да, отец Мельсидек, да, все-таки в храме должна быть тишина, должно быть благоговение. Дети не должны все же, тем не менее, мешать молящимся. Ну, отец Алексей Ильич Осипов об этом, я знаю, там целую даже лекцию посвятил этому вопросу и просто нещадно ругал таких родителей. И здесь опять спрашивают: «Моей внучке 2 года, когда мы приходим в храм, приносим ее в храм на причастие, она громко плачет на всю церковь и получится на улице. Как быть? Подождать, пока повзрослеет, или продолжать причащать с криками?»
Нет, это...
Да, это такое же бывает. Мы с вами...
Нет, ну не то, что бывает. Вы мне об этом рассказываете, что это бывает. Дело в том, что вот я сам, когда ребенка подносят к чаше, и он кричит и орет, и вырывается, нет.
Нет.
А это его воля. Вот так я насильно запихивать не буду.
То есть вывести из храма.
Да не то, что вывести, но пусть делает, что хочет. Но если вот он свою волю показывает: «Я не хочу». Значит, встань в сторонку, посмотри, как это делают другие дети. Или перед этим. Он насмотрелся мультиков, потому что сейчас полнейшее сумасшествие. Уже с года, без...
Не могут.
Не могут себя вообще-то...
Без никак, гаджетов.
Да, совершенно верно. Но он насмотрелся, не знаю, чего-то. У него уже повернута какая-то уже психика.
Да, поэтому для него,
да, а может быть, он даже по нему соскучился. Значит, это дело что? Дело воспитания. Поэтому, чтобы криков не было, надо воспитывать. А второе, надо делать так, чтобы поход в храм для ребенка был праздник. А когда его каждую неделю, так сказать, уже это таскают, вот, обязательно, чтобы он причастился, но нужно, не нужно, орет, не орет, пусть это будет праздником. Как однажды отец Владимир Воробьев про себя говорил: мы дети, мы в храм ходили нечасто, но поход в храм для нас был праздником. Вот так и надо сделать, уже так должны воспитывать, чтобы для ребенка это был праздник. И во всяком случае, надо обязательно соотносить его меру участия в богослужении. Пусть она будет 3, 5, 10 минут, но чтобы это было на самом деле участием, а не так, что на целый час засунули его, он смог помолиться 1-2 минуты, то потом он больше уже не может. Поэтому пусть это будет совпадать с моментом святого причащения.
Батюшка, все, увы, время наше истекло, я вас сердечно...
Ну, канал-то наш не истек.
Нет, ну, вот я как раз хотел вас поблагодарить за то, что вы не бросаете, не оставляете наш канал, что вы не оставляете нашу программу, что вы не оставляете наших телезрителей, которые относятся к вам очень по-доброму,
спасибо,
с большой любовью. И вы знаете, я в каком бы городе ни была, ко мне обязательно подходят телезрители и говорят: передайте батюшке большое.
Меня уже многие отправляют на пенсию, я уже тоже собрался.
Нет, мы вас ни за что не отпустим. Я думаю, что батюшка, у вас путь начался только в гору, вам еще нет и 35.
Стараемся оправдать ваше доверие. Да,
спасибо вам огромное. Я, Любовь Акельна, сердечно благодарю всех, кто был сегодня с нами, всех, кто смотрел программу «Таинство Церкви». И я, как всегда, желаю вам всего самого доброго и жду каждую субботу в 13 часов по московскому времени.